Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа передача «Испанский полк императора Александра». Начнем с другой темы. Брошь для великанши. Вспоминая Веронский конгресс. Мой собеседник – историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, готовясь к нашему разговору, я заглянул в интернет и лишний раз убедился, что Веронский конгресс, о котором вы обещали рассказать, все-таки прошел в 1822 году. То есть в прошлом году, 22-м, было как раз 200 лет. Но говорите вы об этом сегодня. Вы не перепутали случайно даты?
Да, Иван Никитич, действительно, круглую дату мы уже проехали. Действительно, 200 лет как будто уже состоялось, но все-таки это 200 лет с половиной. Поэтому какой-то вот хронологический предмет еще остается. И в прошлом году, скажу вам откровенно, Россия в Европе стала, ну, нерукопожатной страной. И поэтому мои веронские коллеги, когда я еще загодя заводил речь, в прошлом году стали разводить руками. И понятно почему. Но все-таки такое большое событие. Вот представьте, Веронский конгресс, 1822 год. Этот небольшой сейчас городок, тогда еще меньше, стал на целых 2 месяца, по сути дела, европейской столицей. В Верону приехало 2 императора, 1 король, несколько мелких государей, целая толпа министров иностранных дел. Веронцы, конечно, необыкновенно разбогатели на сдаче своих палаццо и квартир, на развлечениях, ну, общеевропейской элиты. И поэтому я все-таки настаивал и говорил, что несмотря вот на все, мы, ученые, историки, краеведы, можем все-таки и должны, наверное, вспомнить и то событие почти 201-летней давности. Нельзя сказать, что совсем уж в Вероне в прошлом году забыли. Вышла книга, большая книга веронского, ну, скажем так, краеведа, с которым я познакомился. Он раньше писал о Веронском конгрессе, Оттавио Бевилакко. И он написал прекрасную книгу на основе своих многолетних разысканий «Верона и конгресс 1822 года». Что касается каких-то научных мероприятий, то их почти не было. Был один такой скромный семинар, как неудивительно, но, может, это тоже показательно для прошлого года, с музыкальным уклоном. То есть местные и приглашенные докладчики рассказывали Веронский конгресс, ну, скажем так, в музыке. Так прямо не было названо, но основные доклады посвящены были именно этому. Действительно, тогда в Верону по приглашению австрийского императора приехал целый итальянский оперный театр. Знаменитый Джоаккино Россини специально для Веронского конгресса написал целых 2 кантаты, потом благополучно забытых. Одна из них называется «Il vero omaggio», ну, это можно так перевести как «истинный омаж». И она была поставлена в Веронской филармонии, а другая кантата так и называлась «Священный союз». «La Santa Alianza», потому что конгресс был организован Священным Союзом. И кантату «Священный Союз» поставили на Веронской знаменитой арене. И тоже потом благополучно забыли. Сейчас об этой кантате вспоминаю только тогда, когда в очередной раз на арене что-то грандиозное, россиневское ставится. Говорят, что сам Россини был здесь и лично он дирижировал свои кантаты во время Веронского конгресса. Ну и уж совсем необычный такой маргинальный сюжет выступала и наша соотечественница Зинаида Волконская, знаменитая княгиня, литератор и музыкант. Она была еще хорошей певицей, была в дружеских отношениях с Александром Первым и сопровождала его, как ни странно, на конгрессы. Она выступала, ну, такие у нее были камерные, скажем так, выступления на конгрессах и в Венском, когда был основан Священный Союз в 15 году, и приехала также на Веронский конгресс, где спела несколько непубличных, но все-таки произведших резонанс арий и других музыкальных номеров уже в частной такой камерной обстановке. Но все-таки не хватало взгляда историков и краеведов. Поэтому в итоге мы нашли возможность, и наша конференция, конгресс мы их, конечно, никак нельзя назвать, она прошла в этом июне.
Михаил Григорьевич, а какова была политическая повестка того первого знаменитого Веронского конгресса 1822 года? И почему для этой повестки была избрана именно Верона?
Ну, 1815 год – это переустройство или обустройство Европы. Страны-победительницы решают судьбы континента. И, конечно, Веронский конгресс, он предопределил европейскую историю на следующие лет 100, наверное. О нем написано очень много. И Александр I внес тогда вот в повестку конгресса, когда все это дело затеялось, свои религиозные, несколько мистические мотивы, священный союз, которая объединяет монархов-христиан, и которые управляют Европой в таком братском христианском духе. Была подписана ей соответствующая конвенция, которую сейчас историки некоторые даже считают, что это, по сути дела, не договор, а некоторое такое изъяснение о намерениях монархов. Но, тем не менее, такие вот намерения существовали, и при наличии, естественно, разного рода достаточно жестких противоречий в стане стран-победительниц, некоторое время Священный Союз все-таки действовал. И прошла целая серия конгрессов. Веронский конгресс стал уже третьим, по сути дела, после основополагающего Венского. Был конгресс в Аахене, затем конгресс в Трупау, Лайбахе, в двух разных городах, но считается одним конгрессом. И вот Верона. В тот момент, надо сказать, что командовало европейской ситуацией уже австрийское руководство, скажем так, в первую очередь канцлер Меттерних, необыкновенно умелый дипломат, который закулисно и управлял всей ситуацией европейской, конечно, при внешнем самом главном участии Александра I, монарха-победителя корсиканского чудовища. Почему же Верона? Сначала была предложена Флоренция, прекрасная столица Ренессанса, просвещенный, ну, маленький монарх, великий герцог Фердинанд III, кстати, тоже из рода Габсбургов, поэтому близкий к Австрии, но, тем не менее, Австрия хотела показать свое главенство, и поэтому Верона, которая в то время была в составе нового, достаточно марионеточного государства, королевства Ломбардо-Венецианского королевства. И Верона стояла вот таким плацдармом, цитаделью австрийского влияния не только на Апеннинский полуостров, но и, в общем-то, на всю Европу. Надо сказать, что, конечно, о политической повестке, собственно, Веронского конгресса много сказано, много написано. Уже, наверное, особенно историки не будут к этому обращаться. Поэтому мы обратили больше внимания уже на аспекты, уже близкие к самой Вероне, к истории этого города, к истории этого края. И, конечно, мы опирались во многом на краеведческие мемуарные источники. И моя коллега, москвичка, она выступала онлайн, по интернету, Елена Бондарева, она построила свой доклад, свое выступление на очень интересных записках царского лейб-медика Тарасова.
Из воспоминаний члена российской делегации врача Дмитрия Клементьевича Тарасова. Из достопримечательностей Вероны внимание государя обратила на себя арена или амфитеатр, остаток римского могущества. Императору было любопытно знать, сколько может поместиться народу в этой арене. Для этого, по повелению австрийского императора, была назначена карусель и безденежные лотереи, кои билеты раздавались даром для привлечения зрителей. Всего собралось 64 тысячи человек, которые разместились в амфитеатре просторно, что могло бы поместиться еще до 6 тысяч человек. Следовательно, арена может вмещать до 70 тысяч человек, кроме действующих на сцене. Во все время конгресса в Вероне по распоряжению австрийского императора была итальянская опера, труппа кои была составлена из лучших певцов Италии. Во время конгресса жила в Вероне известная в России певица госпожа Каталани, но она ни разу не пела публично, но очень часто в квартире князя Волконского, где нередко слушал ее и государь-император. В то же время в Вероне был и знаменитый композитор Россини, который неоднократно в присутствии монархов сам управлял оркестром. Все чиновники, принадлежащие к свите российского императора, имели ложи и кресла на оперу даром. В Вероне нас застигла в конце ноября такая зима, что мороз доходил до 10 градусов по Риамюру, 12,5 по Цельсию. Нас, русских, упрекали за то, что будто мы завезли с собой в Италию свою зиму. Однако же итальянская зима вынудила и нас принять против нее русские меры. Мы надели свои шубы и принялись топить в комнатах камины, что, впрочем, мало защищало от холода, потому что в Вероне топливо продается на вес. Из воспоминаний члена российской делегации врача Дмитрия Клементьевича Тарасова. Михаил Григорьевич, о чем все-таки говорилось в Вероне? Напомните, пожалуйста, хотя бы вкратце нашим слушателям.
Да, ну понятно, что 2 месяца встречи монархов – это гигантская повестка, огромные вопросы. Решали, надо сказать, судьбы не только Европы, судьбы всего мира. Скажем, говорилось о независимости латиноамериканских государств. Конечно, обсуждалась ситуация с итальянскими государствами, где было очень сильное все-таки австрийское присутствие, и назревало сопротивление, скажем, со стороны Папы Римского. Папа Римский – это был единственный европейский монарх, который не вошел в Священную Лигу, в Священный Союз. Но вместе с турецким султаном, у которого были большие европейские территории, но мы в основной стране, поэтому Папа Римский сильно сопротивлялся Австрии. И кое-как удалось все-таки помочь вот становлению независимости итальянских территорий. Затем, сейчас это кажется, ну, совсем давние дискурсы и вопросы, это ситуация в Испании, которая приобрела огромные размеры, и Александр I близко к сердцу принял испанскую революцию, на тот момент происходившую, и считал, что ее надо подавить. Здесь, не вдаваясь уж в пиренейские подробности, столкнулись интересы Англии и Франции, потому что Франция была за интервенцию. Россия тоже интервенцию эту поддерживала. Англия опасалась французского влияния и говорила, что нет, давайте вот подождем, пусть это испанцы сами между собой разберутся. Ну, в итоге, в общем, победила французская позиция. Затем, естественно, обсуждался восточный, в первую очередь, греческий вопрос. И вот насчет греческого вопроса, надо сказать, что наша отечественная историография не может простить Александру I о том, что он оттолкнул от себя греческую независимость на тот момент. Это тоже была интрига Меттерниха, который предоставил всю вот эту греческую повестку как противоречащую идеям Священного Союза, идеям легитимности, о том, что это революция, ну пусть революция с благими национальными патриотическими намерениями, но тем не менее, которая вот разрушит сложившийся строй. И Александр I отказался помогать греческим повстанцам, несмотря на то, что вся либеральная Европа и там Джордж Байрон, да и, собственно, отечественная наша позиция, естественно, склонялась в поддержку греческим повстанцам. Поэтому греческий вопрос был заморожен и отложен, и на тот момент похоронен. Особенно обратить внимание, я думаю, на попытку вмешательства в латиноамериканские дела, что вызвало настороженность и некоторое отторжение от Веронского конгресса и его решений США, молодого, но уже тогда государства, которое выходило на мировую арену. И знаменитая доктрина Монро, по сути дела, ответ на вот эту веронскую повестку насчет Латинской Америки.
Вот что писал после Вероны президент США Джеймс Монро. Послание к Конгрессу от 2 декабря 1823 года. По предложению русского императорского правительства посланнику Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге даны все полномочия и инструкции касательно вступления в дружественные переговоры о взаимных правах и интересах двух держав на северо-западном побережье нашего континента. В ходе переговоров и в договоренностях, которые могут быть достигнуты, было сочтено целесообразным воспользоваться случаем для утверждения в качестве принципа, касающегося прав и интересов Соединенных Штатов, того положения, что американские континенты, добившиеся свободы и независимости и оберегающие их, отныне не должны рассматриваться как объект будущей колонизации со стороны любых европейских держав. Мы всегда с беспокойством и интересом наблюдали за событиями в этой части земного шара, с которой у нас не только существуют тесные взаимоотношения, но с которой связано наше происхождение. Граждане Соединенных Штатов питают самые дружеские чувства к своим собратьям по ту сторону Атлантического океана, к их свободе и счастью. Мы никогда не принимали участие в войнах европейских держав, касающихся их самих, и это соответствует нашей политике. Мы негодуем по поводу нанесенных нам обид или готовимся к обороне лишь в случае нарушения наших прав, либо возникновения угрозы им. Президент Джеймс Монро. Послание к Конгрессу от 2 декабря 1823 года.
Конечно, о доктрине Монро тоже написано необыкновенно много, и она, ну, по крайней мере, лет на 100 формировала внешнюю политику Америки. И эту не попытку, но, в общем-то, действительно реальную политику разделить старый и новый свет. В тот момент, кстати, это заявление Монро никто даже, наверное, не прочитал. У Америки не было ни флота, ни армии какой-то серьезной, поэтому это все казалось тоже малосерьезным. Но постепенно, когда Америка стала сверхдержавой, эта повестка приобрела новые формы, новые трактовки. Представьте, даже в эпоху Холодной войны, в момент Карибского кризиса, американцы вновь вспомнили доктрину Монро о том, что Советский Союз, представлявший старый свет, он не имеет права вмешиваться в другое полушарие, в новый свет и размещать свои ракеты на территории Кубы. Но это вот такие последние воспоминания о доктрине Монро, которая сейчас, конечно, уже не имеет какого-то особого геополитического значения.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Брошь для великанши», вспоминая Веронский конгресс, рассказывает историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, а у вас был какой-то собственный доклад?
Да, естественно, я тоже докладывал. И зная, что моя коллега будет говорить больше вот о европейской политике, я решил рассказать о русских участниках. И даже показать их лица. Я решил, что в данный момент лучше не рассказывать вот об историческом процессе, о геополитике, а представить некоторые биографии и представить, ну, собственно, всю тогдашнюю европейскую историю как вот сложное сочетание биографий разных интересных лиц, симпатичных и менее. Конечно, об Александре Первом я не очень много рассказывал. Это понятно, что о нем можно организовывать о его биографии, собственные конгрессы. Тогда это был император, но в самом расцвете сил, ему 46 лет, блестящий, конечно, государь и прочее, который возбудил после себя массу анекдотов. Он был щедрым человеком, раздавал подарки направо и налево, и поэтому веронцы, по сути дела, его преследовали, выслеживали, пытались завести к ним разговор и получить от этого, конечно, какой-то реальный фавор. Тот же самый Тарасов описывает одну очень симпатичную сцену, один эпизод, который произошел, правда, не в самой Вероне, а на пути в Верону, в Тироле, где Александр I заинтересовался объявлением, что в этом городке остановился какой-то цирк, где показывают самую высокую женщину в мире. Тарасов привел ее рост в аршинах и вершках. Я перевел это на современную метрическую систему. И это казалось 2 метра 10 сантиметров. Действительно выдающаяся дама, которую Александр I пригласил в свой палаццо. И, впечатленный ее размерами, вручил ей, в общем-то, денежный гонорар. Но тут эта дама не стушевалась и сказала, что ей желательно бы получить от императора такой подарок, который с нею бы остался навсегда. Тогда Александр I повелел принести свою шкатулку, и там, к досаде его адъютантов, ну, оказались самые малые там бриллианты, какие-то броши, баснословной цены. Но все-таки отступать было поздно, и эта великанша получила роскошную брошь от Александра I. Вот один из таких анекдотов, который сложился тогда вокруг приехавшего российского императора. С ней была большая свита. И я показывал портреты из галереи Отечественной войны 12-го года в Зимнем дворце, в Государственном Эрмитаже. Прекрасные романтические портреты, написанные Джордж Доу. Потому что, ну, и сами адъютанты, и тогдашние российские дипломаты, это в основном были участники наполеоновских войн. молодые генералы. Ну, к Веронскому конгрессу они уже немножко постарели, но все-таки это была действительно блестящая свита. Назову несколько имен. Про каждого из них можно рассказывать, конечно, отдельно. Это князь Петр Волконский, наиболее близкий к императору человек, его генерал-адъютант. По сути дела, создатель российского главного военного штаба, выдающийся полководец. Это князь Александр Меньшиков, правнук знаменитого петровского фаворита, естественно, тоже генерал наполеоновских войн, соперник Аракчеева, который удалил его с сухопутного поля и назначил его командовать морским флотом. Но и Меньшиков, который раньше не плавал, там тоже справился и стал одним из таких успешных и чуть ли не первых министров российского морского флота. Это князь Василий Трубецкой, который участвовал практически на всех перечисленных мною выше конгрессов. Это очень любопытная фигура, тоже князь, все князья. Александр Чернышов. Это был разведчик, дипломат-разведчик, который еще в эпоху дружбы Александра I с Наполеоном как-то смог втереться в доверие к французскому императору, пользовался его дружбой, и перед началом войны 12-го года он сумел сфабриковать и как-то распространить, внедрить фальшивые карты России. И поэтому некоторые исследователи считают, что наполеоновская кампания потерпела крах, в том числе из-за фальшивых карт князя Александра Чернышова. Это дипломат Дмитрий Татищев, не титулованный, не князь, вообще без всякого стратегического титула. Но человек очень, конечно, даровитый, долгое время был послом в Испании, знал хорошо испанские дела. И я думаю, что это именно он как-то настроил Александра I вот волноваться и принимать какое-то такое горячее, необыкновенно горячее участие в испанских делах. Ну и многие-многие другие. Это и Мансуров, и граф Иван Воронцов-Дашков, и так далее, и так далее. Но для Веронского своего доклада я заострил и уделил больше внимания для участников российской делегации, скажем так, инородцам, как их тогда называли в Российской империи. Меня поразило необыкновенное космополитичное участие, ну, скажем так, этнических иностранцев, не русских, не коренной нации, в этой делегации, которые играли фундаментальную роль в том Веронском конгрессе. Ну, начнем с фигуры главаря дипломатического корпуса, министра иностранных дел Карла Нессельроде. Конечно, о нем тоже известно очень много, но представьте, он до конца своих лет по-русски изъяснялся с ошибками, неграмотно. Родился в Лиссабоне, в Португалии. Отец немец, мать крещенная еврейка. И он был в российской истории самым многолетним министром иностранных дел. 40 лет. 40 лет у руля политики Российской империи. Другие фигуры. Поляк. Да, удивительно, поляк. Адам Ожаровский, граф Адам Ожаровский. Сейчас бы его назвали, конечно, коллаборационистом. Коллаборационистом был его отец, который сотрудничал с российской властью и за это поплатился жизнью. Его растерзали польские инсургенты на глазах у сына и усилили в нем еще вот это его русофильство. Он полностью поступил на службу в Российскую империю. И затем уже после кончины Александра I, который очень продвигал Адама Жаровского, при Николае I он был членом Госсовета Царства Польского, умер в родной Варшаве, но вот в составе Российской империи. Назову шотландца. Его настоящее имя Джеймс Уайли, но в России его стали называть Яков Виллие. Он был блестящим медиком из своей Шотландии, приехал в Петербург, сделал блестящую карьеру, стал одним из основателей военной медицинской академии. В Петербурге ему установили памятник, который существовал даже в советские времена. Его разобрали, не уничтожили, хранили и в постсоветские времена восстановили также на территории военной медицинской академии, недалеко от Финляндского вокзала. Так что он там так и пребывает, но, правда, переместили от фасада, поместили в тыльную часть. Но памятник стоит. Это корсиканец, российский дипломат-корсиканец Карл Поццо ди Борго. Корсиканец и кровный враг Наполеона. Поэтому, собственно, он и стал сотрудничать, и стал российским дипломатом. Он стал российским послом в Париже после падения Наполеона. Причем российским послом за всю историю России наиболее долгосрочным. 20 лет посол России во Франции по происхождению корсиканец. Потом посол российский в Лондоне. Очень интересная фигура Александр Мишо. Он родом из Ниццы. В итальянском языке их называют Ниццардо. По-русски как-то мне трудно даже организовать уроженец Ниццы, как его назвать. В общем, это такая нация очень комплексная, потому что, с одной стороны, они французы, сами не считали савойцами, прекрасно говорили по-итальянски. Ницца входила долгое время в состав Савойского государства и прочее, прочее. Поэтому он к Италии тоже имел достаточно серьезные отношения. И Александр Мишо прославился тем, что он стал одним из героев романа Толстого «Война и мир». Именно Александр Мишо Кутузов почему-то выбрал, чтобы послать в Петербург из ставки русской армии с печальным донесением о сдаче Москвы.
Из романа Льва Толстого «Война и мир». Встреча Александра Мишо с Александром Первым. Французские фразы мы даем сразу в русском переводе. 9 дней после оставления Москвы в Петербург приехал посланный от Кутузова с официальным известием об отставлении Москвы. Посланный этот был француз Мишо, не знавший по-русски, но, впрочем, будучи иностранцем, чувствовал себя русским в глубине души, как он сам говорил про себя. Государь тотчас принял посланного в своем кабинете во дворце Каменного острова. Мишо, который никогда не видал Москвы до кампании, который не знал по-русски, чувствовал себя все-таки растроганным, когда он явился перед нашим всемилостивейшим повелителем, как он писал, с известием о пожаре Москвы, пламя которого освещало его путь. Хотя источник горя господина Мишо и должен был быть другой, чем тот, из которого вытекало горе русских людей, Мишо имел такое печальное лицо, когда он был введен в кабинет государя, что государь тотчас же спросил у него: «Какие известия привезли вы мне? Дурные, полковник?» «Очень дурные, сир. Оставление Москвы», — отвечал Мишо, со вздохом опуская глаза. «Неужели предали мою древнюю столицу без битвы?» — вдруг вспыхнув, быстро проговорил государь. «Полковник Мишо, не забудьте, что я вам сказал здесь», — сказал государь, дотрогиваясь до груди. «Может быть, мы когда-нибудь вспомним об этом с удовольствием. Наполеон или я, мы больше не можем царствовать вместе. Я узнал его теперь, и он меня больше не обманет». И государь, нахмурившись, замолчал. Услышав эти слова, увидав выражение твердой решимости в глазах государя, Мишо почувствовал себя в эту торжественную минуту восхищенным всем тем, что он услышал, как он говорил впоследствии, и он в следующих выражениях изобразил как свои чувства, так и чувства русского народа, которого он считал себя уполномоченным. «Сир, — сказал он, — Ваше Величество подписывает в эту минуту славу народа и спасение Европы». Государь наклонением головы отпустил Мишо. Цитата из «Войны и мира».
Как мне кажется, никогда более в российской истории российская элита не была такой космополитичной, как вот в эти последние дни Александровского правления. И, как мне кажется, никогда после Александра I Россия не имела национальных лидеров, так симпатичных Европе. Наоборот, они все более и более удалялись от Европы, начиная от его брата Николая I, и дальнейшим его преемником, не говоря уж о советской эпохе. Быть может, после Александра I другим национальным лидером, который оказался симпатичным Западу, стал Михаил Горбачев с его идеей «Европа – общий дом». А вот тогда, в 1822 году, когда Александр I покидал Верону и прекрасный палаццо Каносса, где он обитал, он, конечно, не предполагал, что он закрывал вот эту священную заветную дверь в общий дом. На пороге через несколько десятилетий была уже Крымская война, когда Священный Союз без России пошел воевать против Российской империи.
Для великанши. Вспоминая Веронский конгресс, рассказывал историк Михаил Талалай. Вы выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Испанский полк императора Александра. В июле исполняется 210 лет со времени создания в России пехотного полка имени императора Александра I. Он был одет в обычные для российской пехоты того времени темно-зеленые мундиры, вооружен ружьями Тульского завода, а на его знамени красовались инициалы российского монарха. Однако у этого полка была и своя особенность. Он полностью состоял из испанцев, бывших солдат и офицеров наполеоновской армии, сдавшихся войскам Кутузова. В очередную годовщину создания полка группа реконструкторов провела марш в Мадриде. Из испанской столицы наш автор Виктор Черецкий.
В напавшей на Россию в 1812 году армии Наполеона было почти 4000 испанцев. Речь шла о завербованных французами и бывших бойцах испанской так называемой «Северной дивизии», некогда расквартированной в Дании. Поначалу они были союзниками Франции и участвовали в боевых действиях в Германии. Однако в 1808 году испанцам стало ясно, что французы превратились из союзников во врагов их родины и воевать на их стороне отказались. Это решение они приняли, узнав, что 2 мая того же года в Мадриде вспыхнуло народное восстание против находившихся там войск Наполеона. Восставших поддержали и солдаты столичного гарнизона под командованием капитанов Даоиса и Веларды. Это выступление было жестоко подавлено, но именно оно положило начало долгой войне испанцев с наполеоновскими завоевателями. Военный историк, подполковник Хосе Мануэль Герреро.
В Дании под командованием маркиза де ла Романа первоначально находились 18 тысяч человек. Примерно 80% состава этого контингента удалось обмануть бдительность французов и вернуться, не без приключений, достойных особого описания, в октябре 1808 года в Испанию, чтобы противостоять французскому вторжению.
Но остальные 20% оказались на положении пленных. Фактически эти люди стали жертвой безответственности испанских королевских властей и неразберихи в отношениях между Парижем и Мадридом. Ведь в отличие от России, Наполеон на Испанию формально никогда не нападал. Испанский король Карл IV был верным союзником Франции. Северную дивизию он предоставил Наполеону в 1807 году и в том же году добровольно впустил французские войска на территорию Испании. Официальной целью похода французов была борьба с Португалией, которая являлась союзницей главного врага Наполеона – Великобритании. Однако французские войска застряли в Испании и занялись грабежами, пьянствовали и волочились за женщинами. Испанское правительство закрывало глаза на произвол, что, естественно, не нравилось народу, который стал оказывать французам сопротивление, а заодно поднял мятеж против главы правительства Мануэля Годоя, любовника королевы, интригана и казнокрада. Ну а Наполеон, используя ситуацию, решил покрепче привязать к себе Испанию, усадил на трон в Мадриде своего брата Жозефа. Предварительно он добился отречения от престола Карла и его сына. Рафаэль Санчес, профессор истории Мадридского университета.
При захвате Испании Наполеон ошибся в расчетах. Он сам признал этот факт, будучи уже в ссылке на острове Святой Елены. Он ошибся, посчитав, что прибрать к рукам Испанию будет легко, что-то вроде прогулки. Он был свидетелем жалкой грызни за трон между королем Карлом IV и его сыном Фердинандом. Был в курсе народного недовольства и мятежа против премьер-министра Годоя. Император подумал, что испанцам надоела династия Бурбонов, к которой относились король и его наследник, что они устали от Годоя и что в конце концов примут Жозефа как освободителя. Так что он рассчитывал на беспроблемное присоединение Испании к своей империи.
Но подобного не случилось. Война, начавшаяся в Испании в 1808 году, бушевала 6 лет. Задействованы в ней были и войска, и партизаны, практически весь народ – мужчины, женщины, дети, старики. Вооруженные присланными и вспомогавшие партизанам Англии ружьями, а часто лишь кривыми ножами и навахами, испанцы не давали покоя французам. Днем они укрывались в горах, а по ночам делали смелые вылазки, вырезая целые гарнизоны противника. Известны имена многих народных вожаков. Среди них были профессиональные военные, такие как капитаны Висенте Морено Баптиста и Хуан Мартин, священники, как Херонимо Мерино, или крестьяне, как Мартин Диес. Ну а какова в это время была роль короля Жозефа? Он представляется многим историкам скорее не завоевателем, а жертвой амбиций Наполеона. К войне он не стремился и даже пытался быть хорошим королем для испанцев. Жозеф отменил существовавшую со средних веков зловещую инквизицию, ограничил власть церкви, пытался провести административную и налоговую реформу, наделить крестьян землей и даже придать испанской столице более современный облик, обустроив в Мадриде множество площадей. Любопытно, что король воспрепятствовал обычной практике своих соотечественников – вывозу во Францию трофеев, в частности, картин великих испанских художников. Увы, все тщетно. Испанцы его ненавидели и прозвали Жозеф или Пепе Бутылка, намекая на пристрастие к выпивке, хотя алкоголем француз не злоупотреблял. Рикардо Гарсия Корсель – исследователь биографии короля Жозефа.
Не будучи верующим, Жозеф даже участвовал в пасхальных процессиях в Севилье в попытках завоевать доверие и любовь испанцев. И в этом его драма. За то короткое время, что он находился на троне, он доказал, что может править и что мог бы многое сделать для страны, к примеру, провести необходимые реформы, которые в Испании были в конце концов реализованы, но только 30 лет спустя. В силу своих способностей Жозеф вполне мог вести Испанию к прогрессу. Однако народ был с самого начала против него, а война не позволяла проводить в жизнь его обширные планы. И это при том, что испанская королевская династия Бурбонов полностью разложилась. И король Карл IV, и наследник являли собой недостойную картину. Подписав так называемые Байонские соглашения с французами, они фактически добровольно отказались от власти, бросили страну на произвол судьбы. Жозеф знал обо всем этом и полагал, что предательство бурбонов облегчит его правление, так что сопротивление испанского народа, как и для брата, стало для него неожиданностью.
По мнению большинства исследователей той эпохи, подобная ситуация сложилась из-за того, что Жозеф был для испанцев чужаком, в добрые дела которого никто не верил. Да и бесчинство французских солдат авторитета ему не прибавляли. Аналогичные чувства к брату Наполеона испытывали и пленные солдаты Северной дивизии, многие из которых хотели любой ценой вернуться на родину, чтобы включиться в борьбу с французами. Но для этого в первую очередь следовало обрести свободу. Такая возможность, хотя и сомнительная, вскоре представилась. Пленным предложили вступить в наполеоновскую армию. При этом французы тщательно скрывали, что испанцы нужны им для предстоящего похода на Россию. Речь якобы шла о службе исключительно на родине. Идея оказаться в Испании и повернуть оружие против французов привлекла многих. Сам Наполеон вполне сознавал, что испанцы, завербованные в его так называемую «великую армию», настроены против него. Накануне похода в Россию он писал маршалу Даву: «Посылаю вам испанцев, но знайте, им нельзя доверять какие-то важные миссии». Ну а после начала кампании император и вовсе разделил испанские батальоны и направил по частям в различные дивизии. Беспокойство Наполеона оправдалось. Испанцы начали дезертировать сразу после вторжения в Россию. Первый инцидент имел место недалеко от Вильны еще летом 12 года. Тогда попытались сбежать более 130 солдат. Они были схвачены и половину из них расстреляли. Подполковник Хосе Мануэль Гареро.
Инциденты начались с самого начала похода и продолжались постоянно. Испанцы использовали любой удобный случай для бегства. Сохранились очень интересные воспоминания молодого испанского офицера Гальярдо де Мендоса. Он описывает весь поход, начиная от границы России. Вначале, как он пишет, все было спокойно, но события не заставили себя ждать. Начались даже убийства испанцами французов. Многие думали о дезертирстве, и эта тенденция постоянно набирала силу.
Российский академик Евгений Тарли отмечал, что на свое дезертирство испанцы не могли не смотреть, как на свой патриотический долг перед далекой родиной, истерзанной Наполеоном. Так под Бородиным произошла трагикомичная история, которая легла в основу романа писателя Артуро Переса Реверте «Тень орла». Солдаты двух испанских батальонов из корпуса Даву решили воспользоваться штурмом Шевардинского редута, чтобы дезертировать. Они закололи французских офицеров, которые за ними присматривали, и бросились к редуту. Россияне, ничего не подозревая, открыли огонь. Ну а испанцы, подхватив раненых и даже убитых, продолжали, не стреляя, бежать к редуту. Все это наблюдал Наполеон. Атака испанцев ему представилась как проявление мужества и лояльности к своей персоне, а посему он послал им на подмогу кавалерию. Испанцы потеряли 350 человек и против своей воли взяли редут. Хосе Мануэль Герреро.
Русские батареи стреляли картечью и причиняли много потерь. Наполеон все это видел и даже наградил впоследствии некоторых испанцев, участников штурма, орденом почетного легиона, заявив, что они достойны быть зачисленными в императорскую гвардию. Поступок испанцев ему явно понравился, ведь он всегда радовался, когда удавалось сломить сопротивление противника. При этом император, естественно, рассматривал испанцев лишь в качестве пушечного мяса.
У некоторых исследователей вызывает сомнение, что описанный эпизод у редута действительно имел место. Они полагают, что Перес Реверте использовал легенду, а не реальные события. Но что совершенно однозначно, так это желание дезертировать, которое в то время испытывали испанские солдаты и офицеры. Свидетельство тому опубликованный не так давно дневник майора Рафаэля Льянсы, фигуры вполне реальной, командира одного из испанских батальонов. Своих французских коллег майор называет в дневнике не иначе как грабителями и злодеями, причем повторяет это неоднократно. А вот что он пишет, касаясь событий вокруг упомянутой атаки на Шевардинский редут.
Когда велась борьба за редут, мой батальон в ней не участвовал. Он был построен недалеко в каре для отражения русской кавалерии. Ну а для атакующих открылась великолепная возможность перейти на сторону России вместе со своими знаменами. Тем более, что всем было очевидно, что нас цинично отправляли на убой под шквальный огонь артиллерии. Проблема в том, что мы не были уверены, что русские готовы принять нас. Итак, возможность была упущена, поскольку в последующем большом сражении, имеется в виду Бородинское, испанцы участия не принимали. Нас отправили в резерв.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанский полк императора Александра», рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Между тем, в российской армии были прекрасно информированы о подобных настроениях. Так что россияне начали печатать листовки, адресованные испанцам, в которых звучали призывы вернуться на родину или найти пока убежище в России, то есть дезертировать. Систематически печатались и известия об успехах партизан в Испании. Как эти листовки доставлялись испанцам, история умалчивает. Правда, в некоторых источниках утверждается, что с помощью лазутчиков. Вот что было написано в одном из подобных посланий.
«Испанские солдаты, ваши законные государи, ваша любимая отчизна желают, чтобы вы оставили знамена презренного Наполеона. При любой возможности сдавайтесь русским властям, которые примут вас как братьев и вскоре вернут вас к родным очагам, к вашим семьям. Солдаты, русские вас любят, уважают и ожидают с нетерпением. Родина верит в вашу верность, не обманите ее ожиданий».
Профессор Рафаэль Санчес отмечает, что французское командование тщательно скрывало от испанских солдат все происходившее на их родине. Так что российские листовки читались испанцами с огромным интересом. Тем более, что события в Испании в годы войны развивались далеко не однозначно. Так, лето 1808 года было удачным для испанцев. Их армия, усиленная ополчением, нанесла французским войскам поражение при городке Байлен в юго-восточной провинции Хаэн. Был разгромлен 20-тысячный экспедиционный корпус французов. Но осенью того же года Наполеон двинулся самолично из Франции на Мадрид во главе 250 тысяч солдат. Испанская армия отчаянно сопротивлялась, но терпела поражение за поражением. Несколько месяцев продолжалась осада Сарагосы. В результате разрушенный город оказался в руках французов. Крупное поражение потерпели испанцы и у города Меделин в Эстремадуре. Летом 1812 года боевые действия активизировались. Испанцев поддержали британцы и португальцы. Профессор Рафаэль Санчес.
Это была самая страшная и разрушительная война за всю историю Испании, даже более разрушительная, чем последняя гражданская война 30-х годов прошлого века. Никакой линии фронта не было, фронт был повсюду. Противоборствующие стороны изощрялись в зверствах, что засвидетельствовал в своих известных работах в серии «Бедствия войны» художник Франциско Гойя. Армии Наполеона противостоял народ, который воевал как мог и чем мог.
Тем временем дела Наполеона в России пошли значительно хуже, чем в Испании. Просидев чуть больше месяца в Москве и не дождавшись мира с Россией, он двинул свою армию назад. Майор Рафаэль Янса во время отступления продолжал вести дневник. Он описывает несчастья, с которыми пришлось столкнуться ему и его солдатам на обратном пути. Болезни, голод, холод и постоянные атаки российской армии. В ноябре 1912 года он принял участие в сражении под Красным вблизи Смоленска, которое продолжалось несколько дней и завершилось поражением французов. Не менее 20 тысяч бойцов наполеоновской армии оказались в плену. Сдался с остатками своего батальона Ильянса, раненый в последнем бою. Он пишет.
«От длительных переходов у меня страшно разболелась лодыжка правой ноги. Я снял сапог и убедился, что нога почернела. Я едва мог передвигаться. 25 октября французская дивизия, к которой был приписан мой батальон, попала в засаду. Казаки перебили массу людей и оставили нас без артиллерии. Мы питались мясом павших лошадей. У дороги валялось много роскошной мебели и других ценных вещей, которые мародеры-французы пытались увезти из России, но были вынуждены бросить». У Красного маршал Ней не ориентировался в обстановке из-за сильного тумана. Тем не менее, он приказал нам идти в штыковую атаку, чтобы прикрыть отступление основных сил. Катастрофа не заставила себя ждать. Русские, прекрасно знавшие местность, встретили нас картечью. Мало кто выжил. Раненый я едва дополз до ближайшего селения. В нем уже были оставшиеся в живых солдаты моего батальона». Из офицеров выжил только я. Вскоре появились русские. Ими командовал полковник. Я ему представился по-французски. «Господин полковник, перед вами несчастный испанец. Сдаюсь в плен на вашу милость». «Почему несчастный? Мы не считаем испанцев пленниками», — ответил русский. «Мы ваши союзники. Когда судьба нас сталкивает, мы принимаем вас как братьев и обязываемся защищать». «Тогда я и мои солдаты просим вашей защиты. Распоряжайтесь нами, как пожелаете», — сказал майор. А в своем дневнике он впоследствии записал, что после разговора с полковником его, как раненого, отправили в тыл на телеге в сопровождении казака.
В конце 1812 года число сдававшихся в плен испанских солдат и офицеров непрерывно росло. Идя навстречу их желанию сражаться, в Санкт-Петербурге было принято решение собрать их вместе и создать отдельный полк для отправки в Испанию. В полк должны были влиться и те испанцы, которым еще предстояло сдаться. Поэтому в ноябре военный министр князь Алексей Горчаков писал Кутузову, чтобы впредь испанцев направляли лишь в столицу, откуда им предстояло отправиться на родину.
Государь-император, желая поддержать связь с восстановившейся испанской державой, соизволяет, чтобы все пленные испанцы были собираемы в Санкт-Петербурге. Они, по прибытии сюда, будут формироваться в батальоны и останутся до весны, а с открытием коммуникации будут отправляемы отсюда в свое отечество. На том основании покорнейше прошу вашу светлость всех пленных испанцев отсылать в Санкт-Петербург.
Между тем, разгром Наполеона в России имел огромное моральное значение для Испании, которая к тому времени уже 4 года сражалась с французами, была разорена и понесла огромные людские потери. Историк Герреро.
Значение
этой победы трудно переоценить. Наполеон впервые потерпел поражение, проиграл целую военную кампанию. Разумеется, это моментально положительно сказалось на ситуации во всей Европе и особенно в Испании. Разгром французов в России прибавил силы нашему народу, всем патриотам, противостоящим вторжению.
Испанцы, вступавшие в пехотный полк, получивший название Александровского в честь российского императора, принимали присягу на верность кадисским Кортесам, испанскому парламенту. В Петербурге Кортесы считались тогда единственной законной властью в Испании, так как король Жозеф Россией не признавался. Историк Хорхе Вильчес.
Кадисские Кортесы появились в результате политического процесса в Испании, который вполне можно назвать революционным. Ведь королевская власть Бурбона в самое сложное время перестала выполнять свои функции, а Жозефа испанцы не приняли. Представители нации взяли власть на местах в свои руки, создав повсеместно временные органы управления – хунты. Они понимали, что центральная власть должна обновляться, это было в национальных интересах. В результате и появились Кортесы – парламент в Кадисе, единственной свободной от французов территории. Перед ними стояли две задачи. Во-первых, это ведение войны. Испанцам казалось тогда, что они участвуют в глобальной миссии, в освободительной борьбе совместно с другими европейскими народами против общего врага-тирана. Именно об этом писала пресса того времени. Испанцев объединяла ненависть к завоевателю и гордость за свою страну, которая способствует избавлению Европы от Наполеона. Во-вторых, Кортесам предстояло решить вопрос о власти, пересмотреть основные законы государства. Представленные в Кортесах либералы настаивали на принятии первой в истории Испании Конституции. Они задавали тон дебатам и добились продолжения заложенного ранее процесса обновления страны.
Между тем, знамя, врученное испанскому полку, было особым. На нем был изображен испанский так называемый Бургундский крест, аналог креста святого Андрея и инициалы российского императора Александра Павловича. Знамя и батальонные штандарты были торжественно освящены 19 июля 13 года в Дворцовой церкви в Царском селе в присутствии супруги Александра, императрицы Елизаветы Алексеевны и вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Знамя вышила лично мать императора. Командиром полка назначили подполковника Антонио Алехандро О'Доннелла, который перешел на сторону россиян вместе с 300 испанцами в декабре 12 года в Вильне. 9 августа 13 года Алексей Горчаков составил записку Александру I.
«Счастье имею всеподданнейше донесть, что испанский августейшего имени вашего полк в числе 2 штаб, 7 обер и 115 унтер-офицеров, 42 музыкантов и 1866 человек рядовых, переправленный перед сим в Кронштадт, посажен на прибывшие туда 7 английских транспортных судов». Остальные 415 человек, которые на означенных транспортах поместиться не могли, расположены в Кронштадте до прибытия за ними вновь ожидаемых английских судов. Изнутри империи прибывающие испанцы присоединяются к оставшимся в Кронштадте.
Напутствуя соотечественников, испанский дипломат, представляющий в России кадисские Кортесы, Франциско Сея Бермудес, говорил: «Ступайте, спешите и довершайте изгнание неприятеля, попирающего еще часть нашей прекрасной земли». Александровцы были доставлены на север Испании, в город Сантандер. Между тем, вернувшийся из изгнания в 1814 году наследник престола, ставший королем Фердинандом VII, выпустил декрет, по которому пожизненные ссылки подлежали все испанцы, некогда служившие французам, невзирая на их последующие заслуги. Поэтому Александровский полк подлежал расформированию, а все офицеры званием старшего лейтенанта – высылки из страны. Однако, благодаря вмешательству российского посла в Мадриде Дмитрия Татищева, входившего в круг приближенных к королю лиц и имевшего на него определенное влияние, в отношении подполковника О'Доннелла и других офицеров сделали исключение, оставили на своих должностях. Ну а их полк был восстановлен и стал регулярной воинской частью королевской армии. Название Александровского он носил до 1823 года. Память о нем сохраняется до сих пор. Действующая в Мадриде группа испанцев-реконструкторов по случаю юбилейных дат, связанных с войной против Наполеона, проводит построение и марши под восстановленным флагом Александровского полка.
На этом мы заканчиваем передачу «Испанский полк императора Александра», которую подготовил наш мадридский автор Виктор Черецкий. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.